Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Взрослые люди. Взрослые люди. Тутта Ларсен, Валентин Алфимов и Влад Кутузов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
Да, действительно, друзья, здравствуйте. Самое время поговорить о чем-нибудь хорошем. Самое время поговорить о чем-нибудь серьезном. Хотя, конечно, что может быть серьезнее, чем вот эта вот история с расовыми притеснениями в Соединенных Штатах?
Ну нет, давайте в Россию вернемся.
Да, давайте. Действительно, для начала давайте расскажем, какая погода у нас сегодня в Москве, в центральной части страны. И для этого я представляю вам нашу соведущую Алису. Привет, Алиса! Алиса, какая сегодня погода в Москве?
Сейчас в Москве плюс 25. Весь день облачно, с прояснениями. Сегодня осадков не обещали. Днем до плюс 31, а вечером плюс 27.
Смотрите, у нас сейчас тема такая достаточно серьезная. Владимир Путин предложил закрепить в учебной программе патриотизм и гражданственность. Я предлагаю нам сейчас с вами определиться вообще с понятиями, что такое патриотизм и что такое гражданственность. Да?
Слушай, а вот давай мы у Алисы об этом спросим.
Согласен, абсолютно.
Можем?
Алиса.
Давайте про что-нибудь.
Давайте, давайте. Алиса, что такое патриотизм?
Патриотизм – нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь, привязанность к родине и готовность пожертвовать своими интересами ради нее. Ответ нашла на wikipedia.org.
Алиса, а что такое гражданственность?
Ответ есть на dikakademik.ru. Читаю, книжная, устарелая, то же, что цивилизация.
Тоже вот что цивилизация. Вот. Алиса.
Даже Алиса не понимает, что такое гражданственность. Я вообще не понимаю, что это и чем
сама
от патриотизма
начала
отличается.
Осваивать.
Алиса, а ты патриотка?
Вы еще многого обо мне не знаете.
О, да. Все?
Не поспоришь.
Да.
Так, подождите,
вот и Слава,
значит.
Чем занят?
Работаем, Алис. Да, спасибо большое. Алиса, хватит.
Заткни ее, пожалуйста.
Слушай, может, вместе отдохнем?
Как-нибудь в другой раз.
Как-нибудь в другой раз, да.
Валя, она тебя клеит бессовестно. В прямом эфире. Слушайте, подождите, ну хватит ржать, я ничего не поняла. Что такое гражданственность? Патриотизм я поняла. А что за гражданственность моим детям собираются еще
прививать? Тут, ну смотри, я понял так вот, если идти по определениям, грубо говоря, совсем, да, патриотизм – это отношение твое к государству, к стране, а гражданство – твое отношение к социуму, в котором ты находишься, к людям.
Вот не, это что-то не то. Мне кажется, наоборот. Мне кажется, патриотизм – это отношение к отечеству, ну. А гражданственность – это отношение к государству. Может так? Только я не понимаю, какое может быть отношение к государству.
Ну, наверное, оно может быть либо хорошим, либо плохим, да? Ты можешь либо поддерживать то, что происходит у тебя в государстве, то, что делает государство.
Нет, а как этому можно научить ребенка? А как этому ребенка можно научить?
Вот, давайте пойдем сначала. Дело в том, что, смотрите, Валя, ты сказал, да, Владимир Путин предложил закрепить в учебной программе патриотизм и гражданственность. Это будут как отдельные дисциплины, я так понимаю, патриотизм и гражданственность? Или это будет одна, или две разных?
Ну, это будет отдельная дисциплина, где будут учить, соответственно, детей, любить родину,
себя. Я так понимаю, именно об этом нам кое-что рассказал учитель физики школы номер 17 в Ногинске Вадим Муранов, и я предлагаю прямо сейчас его послушать.
В учебную программу уже практически ничего не вписывается. Если только убрать из нее все то, что осталось, ошметки от нормальных предметов, тогда можно вписать и патриотизм. Я, честно говоря, вообще категорически против любого патриотизма в школе. Патриотизм рождает само государство. Судя по тому, какие дела у нас в государстве творятся, о патриотизме речь не идет. Патриотизм, он, в общем-то, будет вшит в любую программу любого предмета. Если дети увидят, что учителя уважаемые в этом государстве, то в государстве ценятся интеллектуальные знания, труд и так далее. Вот тогда да. А если у нас в государстве ценится, кто больше украл, тот и молодец. Ну, о каком патриотизме можно воспитывать детей вот в таком режиме?
Учитель физики школы номер 17 в Ногинске Вадим Муранов был ну, в нашем.
Я подписываюсь вообще всеми своими лапками под этим заявлением. Во-первых, я не понимаю действительно, куда еще на наших детей набрасывать новый предмет. Они и так ничего не успевают в школе, и так уже половина нормальных предметов, ну, не преподается. Потом...
Да ладно, каких предметов не преподается?
Да, например, уроки труда, Валь.
Почему?
Вот
есть технология.
Лучше бы их научили. Да ничего они там, что они там делают на этой технологии? Коллажи какие-то клеят. Ну, если бы девочек учили готовить, а мальчиков столярничать, это было бы куда полезнее, чем патриотизмом заниматься. Вообще, все это мне сильно напоминает, вот, Влад, мы с тобой застали это, политинформацию в школе, помнишь?
Да, приходишь, да.
И первым уроком, значит, тебе вот это вот патриотизмом по тебе.
Да, это было, да, по понедельникам строго, да, первый урок.
Слушай, я не понимаю, что плохого в том, что еще и в школе будут преподавать патриотизм, будут рассказывать, почему нашу родину надо любить.
Валь, ну смотри, вот мне кажется, как-то вот интегрировать, не то чтобы насильно, не очень правильное слово, просто интегрировать как-то специально, да, внутрь человека патриотизм, это не, мне кажется, просто государство должно вести себя по отношению к людям, которые его и составляют, это государство, таким образом, чтобы у этих людей не возникало никакого сомнения в том, что их родина, их страна, их государство, в конце концов, самое лучшее.
Ребят, да, государство... Государство – это я. Государство – это люди, понимаете? Абсолютно. Государство, которое там аппарат чиновников или там законы какие-то, это просто пылесос или там, я не знаю, или кастрюля. Это инструмент, которым пользуются люди. И ты сам, Влад, сказал, научить родину любить. Как можно приучить кого-то любить что-то в школе? Любовь – это вообще не про школу. Любовь – это про семью. Любовь – это про это не про предмет, не про правила, не про домашку. Понимаешь? Любовь – это про то, что тебе прививают с молоком матери. Это вон березка за окном, понимаешь? Это твой чистый подъезд. Это бабушка по соседству, которой ты за хлебом пошел, сходил, помог.
А понимаешь? Что мешает этому учить, в том числе и в школе?
Этому невозможно научить в школе.
Я согласен с тут. И как любви можно научить? Любовь должна прийти сама. И для этого должна быть причина какая-то или какой-то повод. Или человек должен со временем к этому прийти, правда же?
Ну, просто я глубоко убеждена, что такие вещи, как сексуальное образование, религиозное воспитание, любовь, это должно исходить из семьи. Это семья должна учить ребенка таким вещам. Это ценности, которые должны все-таки передаваться по наследству, по роду. С традициями семьи, с историей семьи. Понимаешь, у тебя там черт что в семье творится, папа бухает, мама, там, я не знаю, плюет из окна, бычки выбрасывает.
Так может быть, вот в такой ситуации хотя бы школа...
А тебе в школе про патриотизм рассказывают.
Так может быть, хотя бы школа здесь вытянет этого ребенка из вот этого вот замкнутого круга, где папа бухает, а мама бычки выбрасывает соседке на голову?
Не вытянет.
А почему нет?
А потому что уроки патриотизма надо взрослым давать, а не детям.
Тоже хороший тезис. Вот смотри, бывало я тут как-то в Соединенных Штатах в 2016 году, и там наблюдал за благотворительной организацией. Нет, это не школа, это благотворительная организация. Они находятся в здании церкви, и мы у них спрашивали: ребят, а чем вы здесь занимаетесь? Говорят, да ничем, просто проводим время с детьми. И разговаривала с одним парнем примерно 13 лет, который был, ну, в тот момент находился вот, вот там, в этой благотворительной организации. Я говорю: а чем ты здесь занимаешься? Он говорит: ну, ничем, мы здесь там, я делаю уроки, когда прихожу из школы, я там играю в компьютерные игры, мы рисуем с преподавателями и так далее. Я спрашиваю: слушай, а почему ты не делаешь этого дома? Он говорит: ну, я не нужен своим родителям. Ну, то есть, похожая ситуация, у нас такое тоже может быть. Так вот, там есть люди, которые этим занимаются, если не занимается семья. Почему у нас не может этим заниматься школа или какие-то другие организации?
Валь, ну это не про патриотизм вообще.
А про что? Он вырастет человеком, который любит общество, который любит людей,
да,
вокруг него. То есть патриотом.
Ему не скажут: чувак, приходи к нам, мы тебя согреем, накормим, поможем тебе домашку сделать. Ему будут говорить: вот тебе флаг, вот тебе гимн, люби родину. Как вообще, какое это имеет отношение к его жизни?
Мне непонятно, почему ты говоришь, что будет так, а не вот так. Ну давай сейчас сделаем небольшой перерыв, 2 минуты, и потом продолжим, и слушателей наших подключим. Кстати, уже есть кто-то звонился.
Но вы же взрослые люди. Хватит хулиганить в прямом эфире. Я страны своей немало натворила дел я смело. радио «Комсомольская правда». Взрослые люди. Тутта Ларсен, Валентин Алфимов и Влад Кутузов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
Да, возвращаемся в прямой эфир. Про патриотизм говорим. Владимир Путин предложил закрепить в учебной программе патриотизм и гражданственность. Нужно это делать или нет? Ваше мнение. И как вы вообще детей патриотизму учите? 8 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона и Viber WhatsApp для ваших письменных сообщений. Плюс 7 967 200 ровно 9702.
И сообщений у нас достаточно много, нас поправляют или объясняют нам, не знаю, вот сообщение. Пришло Вики-словарь, а что там говорится о гражданственности. Гражданственность – это сознание своих прав и обязанностей по отношению к государству. Угу. Вот такое определение есть.
Хорошая Артемчик штука.
Пишет, вы,
это
Валентин
вот эта история,
не думал...
Влад, прости.
Вот это полезная штука, да.
Это вот эта история, что я должен платить налоги.
А давайте еще раз. Сознание своих прав и обязанностей по отношению к государству. Не родине, да, но... именно к государству.
Это отношение с государством регулируют.
Да.
Это, кстати, полезно, да.
Очень. Артемчик пишет, Валентин не думал, что вы такой наивный. Вот здесь мы все в замешательстве. Артемчик, объясните нам, в чем именно Валентин наивный? Потому что нам интересно, а мы не понимаем.
Нет, потому что Валентин думает, что на уроках патриотизма дети будут получать внимание и любовь, и заботу. А я думаю, что там будут просто... Это будет просто такая зубрежка, какая-то дополнительная просто история с ОБЖ, знаешь, вместе взятая.
Вот а я приведу пример, почему я считаю, что ничего плохого из этого не будет. Потому что сейчас мои дети, которые учатся в школе, у них есть вот эта основа православной религии там и так далее, да? Основа мировых религий, по-моему. По-моему, так это называется. Я, честно говоря, не очень погружался в эту историю.
Основа мировой художественной культуры это вообще, по-моему, называется.
Но в рамках курса МХК, вот в четвертом классе, как раз была этика и вот эти всякие истории с религиями. И, соответственно, ну, там можно было выбирать, какую религию вы хотите, чтобы основы какой религии преподавали вашим детям. Я, естественно, выбрал православие. Можно вообще отказаться. Ну, я не хочу вот этой всей истории, да, я хочу там про картину, чтобы рассказывали. Нет, я хочу, чтобы моим детям рассказывали основы православной культуры, основы православной религии. И мне приходят дети и, ну, о чем-то говорят. Они рассказывают, что вот
Валя, Иисус там туда-сюда. Валя, это после этого твои дети стали в храм ходить? Как-то, я не знаю.
Нет.
Ну, а зачем им эти основы православной культуры? Это же религия, это не культура. Религия это совсем другая область жизни, понимаешь? Это вера, это как и любовь, понимаешь? Это не патриотизм. Любовь к родине это не совсем патриотизм, это не только патриотизм. Это гораздо более широкое понятие. Это любовь к своей, я не знаю, к своему дому, к своей земле, к своей природе, к своим близким, к своей
вообще истории, к людям.
К своему национальному костюму, понимаешь? Это знание своей национальной музыки и так далее. И это гораздо более широкое понятие, чем патриотизм. И это очень сильно связано с семьей. Например, если ты татарин, у тебя будет одна любовь, там, одна национальная культура, музыка, там, и костюм. Если ты там чуваш или удмурт, или мордва, то другая, понимаешь? Если ты живешь в Ханты-Мансийске, третья. Если ты там вот москвич, то четвертая. Но это все любовь к родине. Это все равно все Россия. Понимаешь, какое-то... Но ты, ну, окей, знать гимн и иметь уважение к флагу, это, конечно же, безусловно, должен каждый гражданин страны. Но это совсем не про любовь. Любовь, это гораздо более тонкое и дифференцированное чувство. Невозможно одинаковой любви к родине учить в Ханты-Мансийске и в Москве.
Не понимаю, почему нет.
Ну, потому что человек вырастает из своей национальной культуры, из истории своей нации, своего этноса, своего рода, понимаешь? А не только из глобальной истории всей страны. И начинается это с мелочей, понимаешь? Вот, я не знаю, у вас в Москве говорили жадина-говядина, турецкий барабан, а у нас в Донбассе жадина-говядина, соленый огурец.
И у нас соленый огурец.
Да везде говорили соленый огурец, кроме Москвы, да.
Ну, не знаю, ну просто...
Ребят, это... пока вы спорите, позвольте, я внимательно слушаю, давай. Я буду модерировать наше с вами общение с нашими с вами радиослушателями, потому что давай, сообщений давай, огромное давай. Количество. Значит, тут спасибо за понимание, тут Артемчик пишет, верно, тут, с тобой огромное количество людей согласно. А любовь спасибо. К людям вообще, это, скорее всего, гуманизм называется, пишет Александр. И, кстати, да. Вообще, к людям это, конечно, гуманизм, не скорее всего, точно. А кто патриот, Чапаев или Колчак, спрашивают у нас.
И тот, и другой.
Хороший вопрос, да. Хороший.
И тот, и другой патриот, они хотели сделать лучше для своей родины, вот и все.
Каждый по-своему.
Да, каждый по-своему. У каждого было свое видение, да, но каждый из них делал исключительно ради родины.
Но если бы у них были уроки патриотизма в школе, то они бы смотрели в одну сторону, да?
Если бы учились в одной школе, то безусловно,
да,
конечно.
Да, понимаешь?
Да. Телефонный звонок есть у нас.
Давай, 8 800 200 ровно 9702. Денис, здравствуйте.
Здравствуйте, это Денис из Ставрополя.
Здрасте.
Вот насчет патриотизма. Патриотизм, он к государству никакого отношения просто не имеет. Это любовь к родине.
Согласна.
Давайте, вот я сколько слушал, вот девушка, я не знаю, как вас зовут, но вот
тут
вы очень грамотно и очень точно ребятам объясняете, хотя это ребята должны вам были объяснять, что такое патриотизм и любовь к родине. Патриотизм, да, это любовь к родине, все. Возьмем Великую Отечественную войну, когда заключенные шли и воевали. Вот. Они против власти, они против всего, да? Вот так вот возьмем. Но они патриоты своей родины. Они любят свою родину. Поэтому шли и воевали с фашистами.
А если ну, вот, Денис, они скажите, любили, Денис,
воевали с фашистами из-за любви к власти, да никто бы из них не встал и не пошел. Никто не
Денис,
любил,
скажите, давайте возьмем мирное, давайте возьмем вот мирное время, да, вот которое сейчас. Скажите, пожалуйста, если, на ваш взгляд, если вести в школе такие предметы, как просто патриотизм, вот такой новый предмет, можно ли вот таким образом научить патриотизму учеников?
Вот если преподаватели будут так вот выражаться, окей, там и тому подобное, ну никакого патриотизма в этом не будет. Вот. Вообще, да, я согласен, надо как-то может не отдельные предметы там, ну можно отдельный предмет ввести, да, я считаю, что это правильно, это надо. Вот. Но только не любовь к власти делать. Вот я в городе Ставрополе живу, есть такое, раньше была молодая гвардия, а сейчас... юнармия, юнармейцы. Вот там вот идет конкретная агитация за Путина. Там Путин бог и тому подобное. Там, я не знаю, там чуть ли не иконы стоят на
что?
Путина
что?
Молятся.
Что?
Я вообще вот этого просто не понимаю.
Вот. Ну, это молодежная
это не любовь нашего правительства и любовь к государству. Государство — это форма правления. Вот. Это ни хрена не родина наша. Наша родина — это наша земля, наши березки. Та же Чечня, Дагестан, Татария, Башкирия. Вот она, Пермь там, да, вот наша родина. Вот
спасибо,
она.
Только Москву почему-то никто не называет. Спасибо большое. Только Москву почему-то никто не называет своей родиной.
Я вообще не понял, почему окей, это плохо, а ни хрена это хорошо. Ну ладно.
Слушай, но исходя вот все-таки из того, что мы с какой терминологией мы все-таки разобрались, для меня вот уроки гражданственности, может быть, действительно выглядят, ну, если это будет факультатив, и я смогу, мой ребенок сможет выбирать, будет у него время на это или нет. Но это хотя бы что-то полезное, чтобы тебе рассказывали о твоих правах и обязанностях в государстве. Да? И правильно, я согласна нашим слушателям, повторю еще раз, государство – это инструмент, но это не родина, да? Это просто институт. И объяснить ребенку, что такое конституция, там, как работают законы, что такое налоги и прочее – это довольно полезная информация. Но мне кажется, они так это все получают, там, более-менее. У них же есть какая-то социология там.
Или, кстати, наконец-то уже выучить слова гимна, да, слова, которые немногие знают.
Да, у них есть обществознание, зачем еще что-то? А гимн, кстати, мои дети знают.
Но вы же взрослые люди.
А деньги тратите на всякую ерунду.
Летописцы земли русской Олег Кашин, Роман Голованов. Олег, только сейчас это не воспринимайте неправильно, вы сами эту тему затронули.
Этот огонь нужно потушить. Вот что я хочу сказать, Роман, вам.
Вы в Петербурге пьянствовали?
Не раз, и причем вам и не снилось, как говорится.
Ну, слава богу.
Кашин, Голованов. «Отдельная тема» на радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве.
Про что наша программа, мы уже поняли давно. Еще Никита Сергеевич Михалков нам все объяснил.
Взрослые люди. Тутта Ларсен, Валентин Алфимов и Влад Кутузов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
Да, возвращаемся в прямой эфир. Про патриотизм говорим. Надо в школе преподавать патриотизм и гражданственность или не надо? Предложение такое сделал Владимир Путин, так что вполне возможно у нас, у наших детей, у наших с вами детей скоро появятся такие предметы. Хорошее сообщение нам тут пишет слушатель. Вы говорите о введении предметов по патриотизму и произнесите, пожалуйста, я получил 2 по патриотизму. Мир продолжает скатываться в пропасть маразма. А зачем обязательно должны быть оценки по этому предмету?
Ну, а потому что предмет, ну, как бы, если ты что-то изучаешь в школе, у тебя должен быть учебный план, какая-то методичка, какие-то темы, расписанные там по четвертям и по урокам, и ты выставляешь за это оценки, и дети потом сдают,
нет,
домашку и так далее.
Вот здесь я с тобой сдают не согласен. Хорошо, учебный план, расписаны темы по четвертям и так далее. Почему здесь нельзя поставить точку? Почему обязательно это надо оценивать? Почему надо оценивать, кто больше патриот, я или ты, Колчак или Чапаев? Почему надо это делать?
Подождите, потому а мы что... уже точно знаем о том, что это будет оцениваться каким-то образом?
Нет, мы этого не знаем, об этом это предполагает наш слушатель. И потому я как раз что... и говорю, а зачем это оценивать?
Влад, потому что если это будут уроки патриотизма в школе, там не будет как бы никаких альтернативных мнений, понимаешь? Там будет какой-то один вид патриотизма, универсальный для всех, который будут всем одинаково везде преподавать. Понимаешь? Это будет такое, ну вот, ну такой модуль, который будут вставлять в мозг детям, независимо от их там, этноса, культуры, воспитания, уровня интеллекта, традиций семьи и прочего.
А хотите, я внезапно разбавлю сложную тему, которую мы обсуждаем сообщением про гуманизм? Дмитрий пишет из Удмуртии. Жизнерадостный терапевт из нашей поликлиники по прозвищу Смайлик. Самый лучший человек на земле. Дай бог ему здоровья.
А вот это и есть патриотизм, понимаешь? Патриотизм, он начинается с мелочей. Помните, с чего начинается «Родина»? Это же программная песня про патриотизм. Понимаешь, с картинки в своем букваре. Это патриотизм, любовь. Это может быть только что-то очень личное. Это моя личная родина. Да, у меня есть, я живу в каком-то государстве определенном, которое там управляется определенными людьми, определенным законом. Моя страна называется Россия. У меня такой-то флаг, такой-то гимн. Но отечество, моя любовь, она очень личная, это очень личная, понимаешь, твоя любовь к отечеству одного, у тебя одни воспоминания, у меня другие, это запахи, это какие-то даты, это какой-то вид из окна, это гораздо более, я повторюсь, это гораздо более сложное чувство, и оно очень интимное, и оно у каждого человека очень индивидуально.
Я согласен,
как это можно в школе преподавать?
Слушайте, а вот вы, дети советского периода, которые учились в советской школе, вы учили в школе песню «С чего начинается Родина»?
Конечно.
Да?
Да.
Вот
да.
Вы ответили.
Это березка, то рябинка
вот,
еще.
Вот, только что ответили на свой вопрос. Надо преподавать патриотизм в школе или нет?
Нет, мы его учили на уроке музыки, чувак.
Да, его учили на всех уроках. На всех уроках. И музыки, и физики, и тех же самых трудов, про которые ты говоришь. Так здесь, ну, хотя бы один. Нам каждый раз слушатели пишут о том, что вот была советская система школьного образования, которая самая великая, самая лучшая, ну, и там дальше эпитеты, там, самое-самое-самое-самое. Ее развалили. И сейчас хотят к этому вернуться хотя бы на чуть-чуть, хотя бы хоть что-то преподавать.
Да, и Валь, ну не преподавали недовольны. В советской школе никакой патриотизм. Преподавали труд, астрономию, которой сейчас в школе нет, понимаешь? Как бы о родине говорили действительно через все. Через историю, через сочинения, через литературу, через там даже в математике, там, понимаешь, какие-то эти полтора землекопа, они были...
Даже через музыку и это даже были... через рисование, да, конечно.
Это, и даже через физкультуру, понимаешь, да. Это были советские полтора землекопа. И, ну, не было никакого специального патриотизма, была просто атмосфера общая, понимаешь, любви к Советскому Союзу. Я советский ребенок, я была глубоко убеждена, что я живу в лучшей стране в мире. Я думала, господи, как же мне повезло родиться здесь. Какое счастье, что я советский пионер. Но это вообще, этому не учили в школе. Этим была пропитана вся жизнь страны.
А ты правда так думала на самом деле? Сейчас
да, я знаю. Так думала, честно, абсолютно. Я помню два очень таких острых чувства. Это огромная радость, что я живу в Советском Союзе, а не в ужасной капиталистической какой-нибудь там стране. А второе, это то, что я очень всю детство сильно боялась ядерной войны.
Слушай, я тебе, я могу тебе то же самое абсолютно сказать. У меня точно такие же мы. Я даже могу сказать, в каком году я думал вот так. В 83-м.
Ну так это, послушай, ты выходил на улицу, и все вокруг тебя, это эти тезисы подтверждало в тебе.
Абсолютно.
Вся жизнь страны, вся идеология. Там, я не говорю, хорошая она была или плохая. Но реальность была одна. Она была одинаковая и в школе, и за школой, и дома, в семье, и на работе, везде. А сейчас ты выходишь, у тебя 18 тысяч разных реальностей. В телеке одна, на радио другая, в Ютьюбе третья, в Фейсбуке четвертая. А в школе тебе преподают патриотизм. Но это неправда. Ты выходишь и видишь, что мир совершенно иной. И тебе надо самому решение принимать, где твой патриотизм начинается и чем заканчивается. А этому тебя должны научить в семье.
Да, я напомню, что с чего, собственно, все это дело началось. В российских школах и вузах должно быть усилено патриотическое воспитание, формирующее чувство гражданственности и уважение к памяти защитников Отечества. Это следует из внесенного президентом Российской Федерации законопроекта, который 16 июня должен получить одобрение Комитета Госдумы по образованию. То есть
это совсем другое. Подожди, это немножко другая история про память
защитников
Отечества.
И он получил
одобрение.
Это не
уроки патриотизма. Это не уроки патриотизма. Это я понимаю. Это защита по нашей истории.
Глава государства объяснил инициативу желанием укрепить, акцентировать воспитательную составляющую образовательной системы, пояснив, что система не только учит, но и воспитывает, во многом формирует личность.
Личность формирует семья, а не
школа. Вот у нас
личность формирует все. И друзья на улице, и семья, и школа, и работа, и даже соведущие.
Слушай, а вы понимаете, что... Вы понимаете,
в том числе электронные, если что.
У вас бесконечный спор, который никогда не завершится, если я его не остановлю прямо сейчас.
Давай,
знаете, у нас есть писатель, режиссер, телеведущий Андрей Максимов. Он как раз за то, чтобы уроки патриотизма были и вводились в школе. Давайте его послушаем.
С моей точки зрения, патриотизм означает то, что человек хорошо работает. Если человек хорошо работает и приносит кому-то пользу, то он патриот. Если он нехорошо работает, не приносит никому пользу, то он не патриот. Школа должна заниматься не этим, а помогать детям найти свое призвание, чтобы они тогда хорошо работали на благо страны. То, что мы называем школой, школой не является. У нас есть несколько хороших школ и хороших учителей, но это исключение. Поэтому надо менять все. Настоящая школа – это школа, которая учит детей учиться, которая помогает детям понять, что учиться – это хорошо. И настоящая школа – это школа, которая помогает детям найти призвание, а не профориентацию. Ничего этого, к сожалению, не только у нас. Вообще в мире с этим очень большая серьезная проблема.
Это был Андрей Максимов.
Да, Андрей, я бы не сказал, что он прям вот совсем за на все 100%, поскольку речь шла и о другом. Ну, давайте послушаем мнение, которое против, которое, наверное, все-таки за семью.
Да, потом слушатели,
Как тут-то говорил. Михаил Виноградов, политолог.
Во-первых, такие вещи – это прежде всего прерогатива семьи. В семьях существуют разные отношения к там, политическим вопросам, и не очень понятно, для чего семья перепоручала бы школе, в принципе, такие воспитательные вещи, в том числе и патриотизм. Момент второй связан с тем, что все-таки система поощрения патриотизма будет, например, пропагандировать такую приглаженную версию отечественной истории, где многие события, в которых Россия участвовала успешно и не очень, подчас будут выглядеть не очень точно. Любой советский школьник, хотя его формально этому не учили, исходил из того, например, что Россия не проигрывала ни одной войны и никогда ни на кого не нападала, что, конечно, исторически совсем недостоверно. Ну и, наконец, воспитание патриотизма – штука такая сомнительная, потому что патриотизм – это чувство, а воспитание чувств, будь то, не знаю, любовь к женщине или чувство юмора – штука такая неочевидная.
8800 200.
Ну, да. это ровно то, о чем ты говорила, мне кажется.
Да. Ну, я и с Максимом согласна. Я согласна, да. Что проблема в системе образования, а не в том, насколько мы патриотичны. И не в отдельных знаниях. Понимаешь, я вот считаю, что... Извините, я добавлю.
Давай.
Я считаю, что гораздо более патриотичным было бы, например, вернуть уроки, нормальные уроки труда и учить девочек блюдам русской кухни. Понимаешь? Или там вышивки традиционной русской, принятой в твоем регионе.
Если бы ты сейчас жила в Америке, то тебе бы сказали, а почему только девочек?
А мальчиков учить тоже блюдам русской кухни.
8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона. Очень давно нас дожидаются слушатели.
Да, простите нас.
Так, сейчас подключимся к ним. Что касается патриотизма, мое мнение, что у нас государство вообще очень сильно не дорабатывает в этом направлении. И я считаю вообще, что должны быть созданы... Я не знаю, как это назвать, потому что сейчас все эти слова уже абсолютно ругательные. Такую систему...
А что ты валишь это на государство? Ну, при чем здесь государство? Это мы должны делать, а не государство. За нас все должно делать.
А я не говорю, что только государство это должно делать. Это должны делать абсолютно все. Вообще все. И учителя, и чиновники, и радиоведущие, и телеведущие, и водители, и все остальные. Мое мнение, что должна быть создана такая система интернатов, только не те, вот, как в нынешнем понимании, интернат, где там детей насилуют и все остальное, да, а такие интернаты, куда... пансионы, давайте так скажем, куда в любое время, буквально начиная с года, можно привести ребенка и отдать его, ну, не в смысле сдать, вот, а в смысле отдать его на обучение, и государство вот в этих вот учреждениях будет воспитывать себе подрастающее будущее поколение.
Я поняла, Валя, ты просто устал от своих 4 детей в московской квартире.
Ребят, коротко, давайте сообщение. Давайте слушатели, коротко, очень коротко. Алло, здравствуйте.
Давайте. Здрасте.
Юрий, здрасте.
Могу говорить, да?
Да, государство или семья?
Добрый день. Больно уж смешные доводы вы приводите для примера Колчак и Чапаев.
Это не мы приводим, это наши слушатели приводят.
Слушайте.
Давайте через 2 минуты продолжим.
Ну вы же взрослые люди. Сейчас родителей в редакцию вызовем. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на YouTube. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Instagram. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Взрослые люди. Взрослые люди. Тутта Ларсен, Валентин Алфимов и Влад Кутузов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
Да, действительно, возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». И нам здесь без вас, друзья, совершенно не обойтись. 8 800 200 ровно 9702. Давайте перед тем, как мы отправимся в коридоры власти, примем несколько звонков. Так, Юрий все-таки с нами на связи. А, другой Юрий. Юрий, здравствуйте.
Да-да.
Доброе утро.
Здравствуйте. Всем добрый день. Я хотел бы несколько моментов затронуть по теме, которую вы сейчас обсуждаете.
Давайте.
Актуальная тема. Смотрите, по поводу влияния воспитания семьи и окружающего мира, то есть в частности школы, улицы, я хотел бы затронуть такой небольшой аспект, чтобы вы его тоже проанализировали. Это время, которое семья, в частности, отдает своему ребенку, то есть того момента, как он просыпается, семья просыпается, затем семья разбегается по своим делам в школах, у кого-то работа, да, затем они встречаются вечером, да, и ну, сколько там, 4-5 часов, и все, из этого времени 4-5 часов откиньте на ужин, туалет и так далее. И в итоге сколько остается времени на общение с ребенком, чтобы какие-то азы преподать, высказать свое мнение. То есть я вот в этом плане, все остальное время это у нас занимает школа, улица, в данном случае сейчас уже посложнее, потому что гаджеты, интернет. То есть вот этот момент, если можно, то...
Да, спасибо, считаю, вас услышали. Да. Слушайте, не считаю, что категорически неправильно отбрасывать время ужина, потому что ужин – это лучшее время, когда можно пообщаться с семьей.
Но это действительно правда, что у нас катастрофически мало общения с детьми. И воспитывает наших детей кто угодно, только не мы. Но это,
поэтому пусть это делает, значит, хотя бы школа.
Нет, не значит, что это надо делегировать школе. Это нужно это нам нужно взяться за это.
Так никто же не говорит, что это должны делать только школы. Все. Школа в том числе. Сейчас этого нет. Возможно, будет. Ну, хоть чуть-чуть больше будет. Так, дальше идем. 8 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона. Патриотизм. Школьная история. Ну, может патриотизм быть в школе или нет? Сергей, здравствуйте.
Добрый день. Значит, мое мнение такое. Патриотизм может быть сколько угодно в школе, но пока государство не повернется к семье лицом, не только на бумагах и на словах, а фактически, вы извините, толку не будет. Пример моей семьи, пожалуйста. Значит, я в прошлом офицер правоохранительных органов, инвалид второй группы. Вот. И сейчас бегаю по судам, чтобы получить необходимые по закону средства, которые мне должны были выплатить при увольнении. И моя дочка это видит и спрашивает: папа, почему это так происходит? Вот и весь патриотизм. Пожалуйста.
Да, это просто вот это до слез. Спасибо большое за ваш звонок. Вот, но это вот это реальность, понимаешь? А в школе будут преподавать что-то совсем другое.
Слушайте, ну вот смотрите, это я не к тому, что я такой волшебный. Это не то же самое, что я сказал час назад, что то, что государство должно себя вести гражданам таким образом, чтобы они действительно искренне начали считать, что оно самое лучшее. Вот вам пример, вот звонок, который только что прозвучал. Ну, правда.
Да, но это никак не отменяет любви к родине, понимаешь? Какое бы ни было плохое государство, человек, который сейчас с нами разговаривал, я уверена, он любит родину, и он патриот.
Конечно. Но он хочет большего.
Нет, вполне понятно причина. Он хочет, чтобы государство относилось к нему по-человечески, но это не про патриотизм.
Так, ну что, в коридоры власти, да?
Поехали.
Давай.
Поехали.
Коридоры власти.
Здрасте.
Да, Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент «Комсомолки», корреспондент «Кремлевского пула» с нами на связи. Дима, здравствуй.
Доброе утро.
Дим, доброе утро. В резиденции Путина в Новоогареве установили дезинфекционный тоннель. В тоннеле происходит дезинфекция каждого проходящего через него. Вопрос первый, это правда или нет? Вопрос номер два, как все это происходит вообще? Прям вот все люди, которые заходят, все подвергаются какой-то вот...
Опрыскивание.
Да, проверки специальные или как
это? На самом деле этого никто не знает, и даже неизвестно, правда ли это. Это всего-навсего такой пресс-релиз компании, которая производит эти самые тоннели. Они там написали, что вот мы вот и у
Путина
установили. Вот. А насчет того, поскольку там никто и не был в резиденции за последние два месяца, то никто это толком сказать и не может. В общем-то. То есть люди, которые были, они об этом не говорят. А те, кто мог сказать, те тут два месяца там не бывали. Поэтому мы ничего не можем вам толком рассказать, к сожалению.
Ну и ладно, и простите меня, и считайте, что не задавал я никаких вопросов.
А когда выходишь из резиденции, тоже стоит специальный аппарат, как вот в фильме «Man in Black». Тебе в глазки раз сверкнули, и все забыл. Чтобы, не дай бог, никому не рассказал государственную тайну.
Да, так и есть.
Какие планы у президента на сегодня?
Планы сегодня, на самом деле, они не так, чтобы обширные. Вчера приходил глава ФСБ, мы ждали вчера, что придет глава Росфинмониторинга Пантихантина, пришел глава ФСБ господин Бортников, который рассказал про работу Национального антикоррупционного комитета, поэтому, видимо, Чиханчин как раз придет все-таки сегодня и расскажет про борьбу с тем же самым терроризмом, только с финансовой стороны.
Так, что еще интересного нам сообщают коридоры власти, Дим?
Вот. На самом деле, интересно нам сообщают, что все-таки прямая линия, мы тут обсуждали, мини ли прямая линия или нет,
была вот у Путина накануне. Песков сказал, что на его взгляд это не очень похоже, поскольку слишком узкий формат тем, прямая линия, она все-таки широчайшая, как наша необъятная страна. И будет она обязательно, но не до 1 июля, не до голосования по поправкам в Конституции, а уже после. Вот. Ну, правда, когда это будет, он не сообщил нам. Ну, тем не менее, да, никуда
слушай,
не
делать, она тоже...
произойдет,
она будет
люди смогут задать свои вопросы.
Она будет онлайн, да?
Ну, она будет в обычном формате, когда президент сидит в студии, ну, по крайней мере, как сказал Песков, да, он сидит в студии, там сидят с ним ведущие, там сидят на местах...
куча журналистов.
Которых нашей страны не журналисты. Нет, нет, ты путаешь с пресс-конференцией. Такая типичная ошибка, это нормально.
Да, там общественники, как правило, сидят, да.
Там,
да,
там почти никто не сидит, а там сидит 4 человека, а люди задают вопросы с мест с помощью телевидения, которое теперь повсюду. Они говорят, вот у нас в Хабаровском крае там произошло вот это, разберитесь. Путин говорит, что за ерунда, давайте разберем. Mm-hmm. Или что-то еще.
А, понятно.
Вот, вот это прямая линия, и она все-таки произойдет, она постепенно так вот в последние годы съезжала, она была сначала весной, потом в июне, а сейчас вот она уехала уже туда, куда-то в июль. Ну, хорошо, пусть будет.
Да, Дим, спасибо большое, спасибо. Ждем и новостей от тебя, и, конечно, ждем прямую линию. Ну что ж,
я тут всем желаю хорошего, жаркого, нескучного дня. Да, будьте здоровы всем. Спасибо огромное. Сегодня был очень яркий у нас эфир. Спасибо всем, кто дозвонился и дописался.
Да, мы читаем все ваши сообщения. И тут Ларсен лично все это делает.
Спасибо, ага. Хорошего
пока-пока.
Дня. Возвращайтесь к нам завтра в 8 часов утра, будем ждать.
До завтра.
Да, пока, мы пока, с тут. Владом Кутузовым делаем небольшой перерыв и возвращаемся к вам, дорогие друзья, сразу после новостей. Не переключайтесь.
Взрослые люди. В эфире Тутта Ларсен, Валентин Алфимов и Влад Кутузов. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута, но за пряники.
Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
Ковалев против. На радио «Комсомольская правда». По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени. Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире.
Возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов, Влад Кутузов. Здравствуйте, дорогие друзья.
Да, мы здесь. Доброе утро. 17 июня сегодня. А день забыл я какой? Вторник сегодня или среда уже?
Среда, кажется.
Да.
Алиса, какой сегодня день?
Среда, 17 июня.
Ну, слава богу, все хорошо. Валь, про погоду спросишь у нее?
Алис, какая сегодня погода в Москве?
Сейчас в Москве плюс 27. Пасмурно. Сегодня осадков не обещали. Днем до плюс 30, малооблачно. А вечером плюс 27, облачно с прояснениями.
Алиса, а какие сегодня пробки в Москве?
В Москве в настоящее время 5 баллов, движение плотное.
Вот видите, 5 баллов, движение плотное. То есть будьте, друзья, внимательны. Я представлю, это наша соведущая Алиса, тот самый голосовой помощник Яндекса, которая, собственно, раскрашивает нашу жизнь. Да.
Да, и помогает нам во всем практически. Давайте поговорим об интересной теме. Тут же. Что?
Да, все хорошо. Все хорошо.
Все хорошо. Можно не обращать внимания.
Спасибо за доверие. Обращайтесь.
Алиса, это взаимно. Появилась же категория людей, которые до сих пор не было вроде как, да, Валь? Я говорю о тех людях, которые по тем или иным причинам пропустили то, что у нас происходило совсем недавно, ну и продолжает происходить. Я имею в виду вот эту коронавирусную инфекцию.
Да, 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 да.
Именно, да, люди, которые... Ну, вот смотрите, первым, значит, кто оказался оторван от цивилизации, есть, кстати, большой материал на kp.ru. Им стал актер и музыкант Джаред Лето, наверняка многим известный. В начале марта еще, да, когда вот практически все начиналось, он отправился в пустыню, где занимался такой безмолвной медитацией. Я так понимаю, в полном одиночестве это происходило. И вот 12 дней, практически 2 недели он провел в полной и тотальной изоляции. У него не было ни телефона, ни интернета, ни какой-либо другой связи с внешним миром. И когда Лето вернулся к людям, он, собственно, не понял, что происходит. Выйдя вчера на улицу, я оказался в другом мире. Все изменилось безвозвратно. Взрыв мозга, написал он в своем инстаграме артист. Он добавил, что читает сообщения от друзей и родных и пытается до сих пор разобраться, что же происходит в мире. То есть, почему так... Где все? Вернулся Лето и спросил, где все машины, где все люди, что происходит? Почему в масках?
Да. И такая история совершенно не единичная. Таких достаточно много. Вот пользователь Твиттера Даниэль Торсон тоже пишет. Я был 75 дней. То есть, не то, что какие-то там 12 дней Джареда Лето, да? А 75 дней был в тишине, и он так возвращается, я пропустил что-нибудь, и все. И ты понимаешь, просто совершенно новый мир. Мне вспоминается роман «Водолазкин авиатор», да, где человек проснулся после заморозки, заморозили его на Соловках в 37-м году, да, а проснулся он после заморозки уже в 99-м, и как-то просто что произошло, елки-палки.
Да, мы вчера, кстати, его несколько раз вспоминали, я думаю, да, что еще раз будем его вспоминать не раз, скорее.
А я как раз его прямо сейчас читаю, то есть, понимаешь, у меня роман переместился в реальную жизнь, и это действительно, это круто. И я действительно не очень понимаю, как можно вот так вот взять и выпасть из информационного пространства, из информационного поля. А помимо того же самого ковида, помимо беспорядков в Соединенных Штатах, еще же много всего произошло. Я не знаю, там Ким Чен Ын пропал, в конце концов.
Это же тоже интересно. Цены на нефть упали там страшно, в минус практически в какой-то момент. Да, помнишь эту историю буквально месяц назад? Люди все пропустили.
Психолог Айна Громова рассказала, что чувствуют люди, как раз вот те, которые пропустили или, не знаю, там проспали такое большое количество событий в мире.
Было доказано, что человека беспокоит не то, что произошло, а то, что он по этому поводу думает. И эта реальность сохраняется и сегодня, то есть на одну и ту же ситуацию люди склонны реагировать по-разному, исходя из своих собственных индивидуальных особенностей. Поэтому кто-то подумает, как много интересного я пропустил, кто-то подумает, как хорошо, что я проспал этот момент и не в курсе, кто-то начнет тревожиться, а я не обладаю нужным количеством информации относительно коронавируса, я об этом ничего не знаю. Поэтому с абсолютно точной уверенностью мы можем говорить о том, что каждый отреагирует по-своему, исходя из того, какой он человек и какие особенности восприятия ему присущи.
А это психолог Айна Громова, она была у нас в эфире.
Вот. Но тут действительно важно, по какой причине ты пропустил. Если ты медитировал как Джаред Лето где-то в пустыне, да, это одна история, в общем, ничего плохого, такого трагичного в этом нет. Если по каким-то, что-то у тебя со здоровьем было не то, да, ну, вот мы говорим, кто-то в коме, да, провел, не дай бог, конечно, это уже другая история. Уж лучше быть в реальном мире и наблюдать все то, что происходит.
Похожая история была у нас в Москве, мы рассказывали про одного пациента, который никакого отношения к коронавирусу не имел, у него там произошел инсульт, он впал в кому, а потом проснулся, а раз... И посреди коронавируса. В больнице посреди коронавируса. Тоже и врачи рассказывали, что пришлось очень много ему объяснять, но потихонечку вводить его в нормальную жизнь. Вот.
Да, Валь, про туристов успеем быстренько рассказать, мы, что им требуется теперь для того, чтобы заселиться в российские санатории? Я думаю, что быстренько успеем, наверное.
Давай,
да? При наличии, значит, 3 справки нужно будет иметь вам, друзья, если вы отправитесь в санаторий российский. Курортная карта с выпиской из истории болезни направлением врача, ну, это как и всегда было, и вот новая теперь. А, значит, справка об отсутствии коронавируса, справку можно получить за 72 часа до выезда к месту отдыха. Если позже, она будет, наверное, недействительна уже. И справка о санэпидокружении. Санэпидокружение.
Да, и об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. То есть не просто вам теперь надо пойти в собес, там что-то там получить и в поликлинику, а еще пособирать различные справки. Ну что ж, ну, наверное, отдых в санатории того стоит. Хотя я, честно говоря, ни разу не пробовал.
Справка о санэпидокружении, видимо, справка, которая говорит о том, что рядом с вами нет людей, которые инфицированы, правильно?
Да, ну, надо попросить всех, кто рядом с тобой, сходить сдать анализы на тот же самый ковид, чтобы потом собрать эти справки и принести туда, куда нужно.
Короче, теперь просто так взять и отправиться в российский санаторий не получится. Нужно будет основать подготовить.
Да, теперь уже не так.
Новости спорта.
Как я обещал, возвращаемся. Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов и Влад Кутузов. К нам присоединяется Андрей Вдовин, наш спортивный обозреватель. Андрей, здравствуй.
Андрей.
Доброе утро. Можно, ребят, можно я начну с, с денежно-спортивных новостей?
Так, давай. Около спорта.
Да, вот только что наткнулся бывший защитник Ростова и Динамо Валерий Дьяков, рассказал, сколько денег в месяц ему нужно для жизни. Ну, вот, кстати, он, значит, покинул «Спартак-2», и вот что он сказал. Он говорит, привыкаешь, вот здесь прошу внимание обратить на суммы, привыкаешь, говорит он, к 7 миллионам рублей в месяц. Ну, ничего, я и на 300 тысяч могу прожить.
Я тоже могу прожить на 300 тысяч, да. И с удовольствием я попробовал это сделать.
У меня вопрос вообще даже, Андрей, не к тебе, наверное, к мирозданию вообще, а интересно, вот этот гражданин и спортсмен Дьяков, он вообще, он ну, понимает вообще, вот как люди-то живут в стране вообще, на какие суммы?
На самом деле, я уверен, что понимает, конечно, да, но у Виталия Дьякова было, ну, один, ну, два сезона таких достаточно хороших, да, на которых вот, на которых он сделал хорошие деньги. Да, 7 миллионов в месяц, это сколько, значит? Получается 80 миллионов в год, да, и контракт на миллион долларов сейчас, на самом деле, в российском футболе на миллион долларов в год, да, это очень хорошие деньги, считается. Потому что, ну, все равно футбол чуть-чуть у нас, вот, деньги в футболе чуть-чуть у нас снизились, и это произошло даже до пандемии, и чтобы сейчас зарабатывать миллион долларов, да, надо быть достаточно хорошим футболистом. Ну, и что касается Дьякова, я не думаю, что вот все эти деньги он сейчас получает на футбольном поле, возможно, какой-то бизнес, возможно, там какие-то еще посторонние доходы, да, но на футбольном поле, я уверен, что столько Дьяков не стоит.
Ну, я думаю, что не только ты уверен, что столько Дьяков не стоит, а, наверное, все уверены, что столько Дьяков не стоит. Особенно те, кто далеки от футбола. Хорошо. Те, кто близки к футболу, радуются, что с сегодняшнего дня возобновляется английская премьер-лига. По моему скромному мнению, лучший футбольный чемпионат мира.
Ну, в Европе, да, действительно, наверное, лучше, да и вообще действительно во всем мире, наверное, самый такой раскрученный, самый звездный турнир, да, меня единственное, что огорчает, что все-таки по общедоступным каналам его не показывают, да, и мне кажется, что для английского чемпионата это не очень хорошо, потому что я знаю статистику, да, я знаю букмекерские конторы, да, и даже ставки в букмекерских конторах упали после того, как английский чемпионат ушел в интернет. Я напомню, что он сейчас в интернете показывается. И интерес российского зрителя после того, как английский чемпионат ушел с общедоступных каналов, так, в принципе, упал. Да? Ну, будем надеяться, что когда-нибудь вернется, и мы будем все вместе смотреть его, ну, не знаю, по Матч ТВ или, может быть, по другим каким-то каналам.
Тем временем Дзюбу все-таки еще рассматривает Тоттенхэм. Действительно Артем может переехать на Туманный Альбион?
Мне бы очень этого хотелось, да, потому что Дзюбе уже лет немало, да, и мне хочется, чтобы он хотя бы один сезон или второй сезон поиграл. Может быть, в Англии, может быть, еще в каком-то чемпионате. И действительно, интерес к нему был, и даже Мауриньо признавался, что вот он рассматривал Дзюбу как такого джокера. Да, почему сейчас Дзюбу все рассматривают? Потому что у него сейчас истекает контракт с «Зенитом». Насколько я понимаю, новый контракт еще не подписан, и он в статусе свободного агента может перейти в любой клуб бесплатно. И поэтому те же самые английские клубы, не знаю, Тоттенхэм, может быть, кто-нибудь там послабее, да, я думаю, что если рассмотрит Зюбу, да, он может год, может быть, два, он им очень помочь может.
Слушай, ну мы же понимаем, что никакой Тоттенхэм, точнее, тем более Тоттенхэм, никогда не даст, мне кажется, даже половину денег, которые дают «Зенит». Возвращаясь к разговору о Виталии Дьякове.
Да-да. Нет, здесь на самом деле интерес Дзюбы поиграть в английском чемпионате, ощутить эту атмосферу, ощутить эту поддержку трибун, заполненных, всегда заполненных, да? Извините, конечно, очень здорово ходит на футбол в Санкт-Петербурге, да, но английские трибуны, да, это нечто потрясающее. И можно пожертвовать не знаю, деньгами на год, на два, чтобы пережить эту атмосферу, да, пережить это чувство. И я думаю, что Дзюба это очень хорошо понимает.
Да я тоже согласен, это же для Дзюбы абсолютно, ну, не бедный человек, давайте будем откровенными, это не вопрос денег уже, это вопрос статуса и, возможно, вопрос статуса завершения своей футбольной карьеры, да, как ты ее завершишь. Андрей, а скажи, пожалуйста, а почему слухи-то давно по поводу Дзюбы ходят, да, то один клуб, то какие-то сумасшедшие, по поводу Барселоны там ходили какие-то слухи одно время. Почему так долго-то не получается у него перейти никуда? Это в нем проблема, как бы, или договориться по деньгам, ну, опять же, не могут, или что?
Ну,
почему?
Проблема в контракте, ну, действительно, да, когда тебе здесь платят такие огромные суммы, да, и у тебя семья, у тебя, не знаю, родные, да, которых ты должен обеспечивать, да, ты поневоле задумываешься об этом. Плюс контракт, да, если у тебя действующий контракт, тебя надо выкупать. Ну, Дзюба не такого уровня игрок, да, за которого можно платить десятки миллионов долларов или десятки миллионов евро. Да, это тоже останавливает. Но сейчас как раз, я еще повторюсь, да, сейчас как раз удобный момент, если кто-то хочет взять Дзюбу бесплатно, то можно сейчас договориться.
Давайте сейчас спросим у нашей всезнающей девушки. Алиса? Алиса, сколько зарабатывает Артем Дзюба в год?
Нашла ответ на kp.ru. Слушайте, в сети пишут, что доход Артема Шейнина составляет до 2 миллионов.
Нет, Алиса, нет, что, стоп. Алиса, стоп. Артем Дзюба сколько зарабатывает в год?
На arsportria.ru есть такой ответ – 5. Артем Дзюба – 3,6 миллиона евро в год.
Сколько это в рублях?
Я не совсем поняла. Скажите, пожалуйста, курс какой именно валюты вас интересует?
3,5 миллиона евро в год. Сколько в рублях?
Я не совсем поняла. Скажите, пожалуйста, курс какой именно валюты вас интересует?
3,5 миллиона евро. Это сколько в рублях?
78 457 500 рублей.
Спасибо, хотя мне кажется, там сумма должна быть несколько другая.
Это была странная математика, да. Ну, изначально
это 1 миллион евро, умножьте на 3,5 и все.
Она изначально выбрала правильный, кстати, источник, kp.ru, ты слышал, да?
Да. Ну, правда, про Артема Шейнина начала нам рассказывать.
Ну, это не важно.
Хорошо. А что еще, Андрей, в Англии? Там Челси собирается закупиться, да? А Абрамович опять выдает денег? Андрей Вдовин с нами, нет?
А с нами Алиса, а Андрей Вдовин, видимо, у нас, да, сорвался.
Алиса отключила Андрея Вдовина, потому что
да, вот как себя... и так тоже можно, так как выяснилось.
Да, более авторитетным источником. Ну, смотрите, что еще хорошего. US Open все-таки собрались провести. Давайте сейчас посмотрим, что как раз по этому поводу. Влад, продолжи, а я попрошу Алису пока немножко претерпеть.
Я не про US Open, я про то, что вот Дзюба будет ли играть где-нибудь или не будет где-нибудь играть. Дело в том, что, смотрите, у них тоже до них докатился, так сказать, тренд, потому что председатель совета директоров АПЛ Ричард Мастерс, так его зовут, высказался о возможном введении в лиге квот для чернокожих, азиатов и других этнических меньшинств.
То есть вот, первые класс!
Да, поэтому тут, ну, Дзюба ни к тем, ни к первым, ни к вторым, ни к третьим не относится, поэтому...
Вот именно поэтому Артем Дзюба не поедет работать, не поедет играть в Англию.
И подпишет «Зенитом», да, следующий?
Да. Андрей, смотрю, что US Open может все-таки пройти. То есть не только футбол, но еще и теннис возвращается, да, праздник?
Коротко. Да, действительно. Ну, опять же, если он пройдет при закрытых трибунах. Но теннис – это как раз тот вид спорта, при котором, ну, вполне логично играть при закрытых трибунах. Там же запрещено кричать болельщикам, ходить во время розыгрыша мяча, да. И когда в теннис играют, да, то... тишина полнейшая стоит вокруг корта. Так что я думаю, что смотреть будет, во всяком случае, это привычно, да, в атмосфере тишины, но, может быть, не услышим каких-то аплодисментов после классно разыгранных мячей.
Слушайте, но в любом случае спорт оживает, это заметно, это круто, здорово и долгожданно.
Да, хотя тяжело, вот накануне смотрел, как бременский Вердер играл с Баварией мюнхенской, и, честно говоря, ну, игра классная, но нет, совсем не то.
Это лучше, чем ничего вообще, Валь, правда же?
Ты прав. Здесь я тебя абсолютно поддерживаю. А еще лучше завтра в 8 утра включить радио «Комсомольская правда», услышать нас, взрослых людей, Валентин Алфимов, Влад Кутузов и Тутта Ларсен тоже будет с нами.
Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире. Yeah.
чем Марс. Мой пиар-менеджер Карл Маркс капитал.
«Комсомольская правда». Радиопоколение Ляписа Трубецкого.